Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, популяризатор математики, член-корреспондент Российской академии наук. И вот давайте теперь уже перейдем к вашей специальности непосредственно. И про математику поговорим.
Да.
Потому что, ну как можно с математиком не поговорить про математику, особенно в контексте того, что мы говорим о науке и религии. У вас есть такая фраза, вы в некоторых интервью ее повторяете, что в математике уши Бога отовсюду торчат.
Вот да, с моей значит? Точки зрения это так. Я буду, так сказать, буду аккуратен. С моей точки зрения это так. И тут каждый сюжет, на самом деле, если я буду разрабатывать глубоко каждый из сюжетов, возникнет много все равно возражений. То есть, например, у меня есть один учитель, Александр Ханевич Шень. Он агностик. Он как бы, ну, что называется, ничего про это не знает. Но он, значит, говорит, самое главное, ни в коем случае теорему Гёделя не используйте в религиозных спорах.
Вот это. Давай только напомним.
Только ни в коем случае не говорите о зеленой обезьяне, да? Не думайте о зеленой обезьяне. Не используйте теорему Гёделя в религиозных спорах. А я, значит, постоянно ее как-то все равно упоминаю, и он всегда морщится ужасно и говорит, блин, опять ты вот.
Давайте напомним, что теорема Гёделя — это теорема про то, что в любой непротиворечивой системе есть верное, но недоказуемое положение.
Более-менее
и
так,
вот,
да,
я не математик, пересказываю своим простым языком, так, да. Но апологеты религии часто прибегают к этой теореме, показывая, смотрите, вот есть утверждение, что в любой системе есть некоторое верное, но недоказуемое, невыводимое положение.
Что это, если
вот
не
это
Бог,
указание
да?
на Бога, то есть аналогия с мировоззрением в целом. Есть мир, в котором есть Бог, он из мира не выводится, но он необходимо есть как источник мира. И вот защиту этого тезиса мировоззренческого видишь, что даже вот математики в теореме Гёделя это признают.
Ну, вот ну да, но тем не менее, я должен сказать ради справедливости, что существует такой Анатолий Вассерман, который, наоборот, из теоремы Гёделя умудряется выводить отсутствие Бога. Значит, я почитал его вывод, в чем там проблема,
делает?
На мой взгляд. На мой взгляд, проблема вывода, ну, там некое логическое рассуждение, но там начинается все с того, что Бог, если он есть, он должен быть такой-то и такой-то. Почему-то он Анатолию Александровичу чего-то должен. То есть начинается все с того, что Бог, если бы был, должен был бы что-то такое Анатолию Александровичу Вассерману. Но как бы Бог, он никому, в общем-то, ничего не должен, да? Поэтому дальше рассуждения да. можно, в общем-то, и не читать. При всем уважении. Я с Анатолием Александровичем вполне себе переписываюсь. У нас там шапочные через интернет отношения вполне приятельские. То есть ничего личного. Просто я, ну как бы, я критикую его вот этот вот атеистический взгляд, вывод из теоремы Гёделя. Но вообще, есть целый ряд моментов в математике. Вот есть способ рассуждения, когда ты, чтобы доказать какое-то равенство, вынужден прибегать к совершенно новым числам. То есть, ну вот ты решаешь уравнение какое-то в целых числах. Ну, если нас слушают математики, например, там y квадрат равно x кубе минус 1. Требуется решить в целых x и y. Ну и вот какой-то разумной длины решение, которое использует в процессе вывода только целые числа, мне незнакомо. Но если ты выходишь в так называемые комплексные целые числа, то решения
какие-то иные
оказывается буквально в одну строку. И так в математике происходит сплошь и рядом. То есть для того, чтобы доказать какую-то теорему, ты вынужден выходить в новые объекты, которые сам до этого определить, научиться с ними работать, доказать непротиворечивость созданной системы объектов, выйти в нее, раз-раз получить там противоречие, исходное утверждение про обычные объекты. Ну и вот здесь, конечно, ну, мне трудно здесь не увидеть Бога, но может быть кто-то возразит, что ничего тут божественного нет. Я просто не знаю, да? То есть это же, как всегда, мы никогда до конца не уверены. Это сфера. Чем отличается вообще сфера
Можно
науки
я
от сферы?
Задам вопрос уточняющий. Давай. То, что вы сказали, это очень важная мысль. То есть правильно ли я слышу вашу логику, что вот если в математике, чтобы решить уравнение в рамках там, одной системы, и этой системы не хватает, ты как бы выходишь за некий предел, в некое иное пространство, то это некоторая аналогия, которую мы можем и к нашему, ну, если угодно, взгляду на мир применить, что вот есть мир, который мы видим, щупаем, осязаем, и вот в рамках него нам чего-то не хватает, мы можем даже чисто психологически помыслить, что мы можем за его пределами
залезть,
что-то иметь.
Да, залезть туда, там поработать, разобраться, и оказывается, что из того прекрасного далека тебе видно, все становится видно и понятно в той теме, которой ты занимаешься. Это очень часто происходит, расширение сознания. Ну а религия предлагает максимальное расширение сознания, да, то есть включение этого
общего. Получается,
вот
религия предлагает,
да,
посмотреть на наш мир с точки зрения вечности.
Вечности,
и
да.
По-другому организуются связи, ну, этого, да, мира, да, тогда.
Ну вот с точки зрения агностика, об этом вообще не надо думать, но это вот, мне кажется, очень странная идея. Вот ты же когда-то умрешь, неужели тебе неинтересно знать, что с тобой будет? Вот, ну, правда, неужели
мы же этого
это
не знаем? Мы же этого не знаем.
Но,
мы
ну,
в это,
да,
только
то есть
верить
ответ,
можем.
Ответ, что
как
мы
бы
просто этого не знаем
можем.
И никогда не узнаем, меня совершенно не устраивает. Мы же ведем себя хорошо или плохо в жизни. Есть же эти термины и для агностиков тоже. Откуда взялись эти хорошо или плохо? Откуда, если они... Если мы знаем, что такое благородное поведение, если мы знаем, что такое трусливое поведение, да, это знает и агностик, и православный. И всем понятно, что если хватит духу, лучше вести себя благородно, а не трусливо. И вообще, как бы, может быть, как-то благодушно. Ну, есть категории моральные добра и зла, которые совершенно непонятно откуда взялись, если жизнь конечна, и после нее ничего не будет, да? То есть, ну какая тогда разница? Ну, вот ты можешь жить, как тебе хочется. И не очень понятно, почему ты вообще должен себя чем-то ограничивать. А ограничения, ну, для меня, безусловно, ограничения, я не знаю, может, кто-то такой, ну, прям потрясающий, вот, что он сам хорошо себя ведет, просто потому что ему так приятнее, да, делать. Но довольно часто это влечет серьезные жизненные издержки. Ведь это же не просто там, ты дал или не дал кому-то конфетку, это фигня. Но в каком-то случае там ты можешь выразить свою позицию, которая тебе будет стоить, например, свободы, тебе посадят в тюрьму, да, такие вещи могут быть, тебя даже могут убить. И когда человек, вот, будучи агностиком или убежденным атеистом, ну, идет вот так вот на смерть, ну, это круто, я не знаю, может, Господь просто потом его встретит и скажет, ну, ты вел себя как верующий, я не вижу причин не взять тебя в рай. Да, он скажет, ой, откуда ты тут взялся? Тебе же нет, да? Ну, будет такой странный разговор на небесах. То есть здесь, но я не могу, я так просто не умею, может быть, я действительно человек испорченный и аморальный, но меня заставляет вести себя там, пытаться вести себя хорошо, именно идея, что иначе можно на небесах не там оказаться. Ну, у меня это единственный, может быть, да, простите, может быть, это брутально, но у меня это единственный какой-то вот стимул. То есть мне кажется, что и все выстроено
честная позиция.
Именно так, что стимул этот связан с твоим будущим за пределами этой жизни. И что твои действия в этой жизни, материальные действия в этой жизни, конкретные действия в этой жизни, напрямую влияют на твою судьбу после твоей смерти. И для меня это совершенно ясно, что об этом надо думать, и для меня, когда я стал об этом думать, наиболее приемлемой оказалась православная картина мира, хотя изучал я разные картины, я же человек все-таки из интеллигентской среды, я люблю что-то поизучать.
Посравнивать, да.
Посравнивать там, туда-сюда. Шаманизм меня очень одно время увлекал, причем я вроде как даже, знаешь, я увлекался им издалека. Я оставался уже в этот момент православным, уже не колебался.
А почему тогда православие стало выбором, если вот вы поизучали, посравнивали и решили, что все-таки это ваше?
Я чувствовал, что в других религиозных системах есть какая-то неполнота. В ней нет вот чего-то завершенного. То есть причины каких-то событий не угадываются, и причины каких-то поведений человека тоже не ясны. В шаманизме ты общаешься с духами, в общем-то, для того, чтобы соблюдать гармонию души и чтобы правильно действовать в каких-то ситуациях. Но иногда возникает совершенно новая ситуация, в которой тебе совершенно не с кем пообщаться, она связана, например, может быть, с техническим прогрессом, и шаманизм не диктует решения в этой ситуации, потому что твои духи, жившие 60 тысяч лет назад, или там прадеды, с кем ты пытаешься связаться через эту религию, они тебе ничего про это сказать не могут, при них самолеты, грубо говоря, не летали. И это вот, а когда ты обращаешься к христианству, там, вот там ответ, он, ну, как грубо говоря, там, ты, сложный какой-то философско-религиозный вопрос, связанный с новыми там инструментами, этими всеми гаджетами и прочим. Ты крепко помолился, он тебе нащупывается. Он у тебя в мозгу возникает сам. Понимаешь? И вот это универсальность, полнота картины. Ну и кроме того, история Иисуса Христа, именно его жизненного пути, крестного пути, она же много раз повторялась в судьбах людей. Конкретных людей. Людей, которые следовали ему. То есть это лейтмотивная история. И то, что она один раз произошла именно по-настоящему, и остальное — это ее отсвет, кажется наиболее правильной гипотезой. Ну и потом, как я понимаю, историки сейчас... Обращаться к истории для доказательства того, что Иисус Христос существовал, мне кажется, дело такое, неблагодарное, потому что будут историки, которые скажут, что мало ли там источники можно поделать.
Нет, насколько я понимаю, сейчас в исторической науке нет сомнения...
Что личности, да?
Был Иисус из Назарета, он жил в это время в этом месте. То есть это отрицать или ставить под сомнение уже просто означает грешить против научно признанных всеми фактов.
Ну да, дальше
другое дело, что можно принимать,
можно
принимать его божественность.
Да,
божественность,
отрицать то, что он воскрес.
Да.
Вот, это мы, разумеется, сейчас никак научно проверить или опровергнуть. Там,
хотя и на эту тему есть аргументация по поводу того, что, например, достаточно было бы предъявить тело умершего человека всем вокруг, чтобы стало понятно, что он не воскрес. Но не было такого предпринятия никем.
Мне кажется очевидным, что в этот момент произошли чудеса, потому что с тех пор много раз лейтмотивно происходили похожие вещи. Может быть, не в прямом смысле там воскрешения, но вот какие-то уже многократно похороненные идеи неожиданно всплывали и воскресали, да? Уже там забытый кем-то человек вдруг возникает, и там, я помню, как эта история, господи, это, конечно, совершенно плохой пример в данной ситуации, но Фишер, который там в 13 лет вылез и стал международным гроссмейстером, потом лет на 15 его в шахматах никто не видел, а потом он вышел и обыграл вообще всех во всей округе. То есть какие-то... Фишера приводить в религиозном смысле я бы вообще не стал в силу там его этих самых странных общих воззрений и закидонов, но случаев воскрешения либо идеи, либо там человеческих сил, умений столько, что... За ними должен стоять какой-то вот... Должна стоять история.
Какой-то прообраз, какой-то архетип.
Абсолютно верно. Вот, и в этом плане у меня с этим все нормально. Я про чудеса все знаю, они бывают. Поэтому я как бы... Для меня совершенно неудивительно, что тогда было величайшее чудо. И только это, мне кажется, объяснением тому, что настолько это быстро, всеобъемлюще распространилось. Да, то есть это... отдельно взятая такая история, и как потом христиане жили, как они шли на смерть к этим львам, да,
пошли бы не на смерть, если бы это был просто коллективный обман, заговорились, давайте всем рассказывать,
это,
что Христос воскрес.
Такое, да. Опять же, кто-нибудь сейчас вылезет и скажет, что Белое Братство все само себя сжигало в Киеве в 91 году, что такое тоже бывало. Но мы же чувствуем, с какими, грубо говоря, эмоциональными посылами тогда это происходило, и сейчас мы понимаем, чем отличаются фанатики от просто... по-настоящему верующих людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот слово «чудо» несколько раз уже прозвучало, и, конечно, об этом тоже хочется вас спросить, причем вот в какой связи. Я сейчас вступаю на такую зыбкую почву, будучи совсем математиком, говорить с математиком о математике, но вот что вспоминаю. У отца Павла Флоренского, нашего знаменитого священника, богослова, философа и по первому образованию математика, который учился у Бугаева, представителя этой московской математической школы, было такое соображение, что для религиозного мировоззрения очень органично принимается теория прерывных функций. Сейчас попытаюсь очень простым языком сказать, что имеется в виду, что если мир вот такой...
Шин нас убьет за это.
Сейчас,
давай.
Вот вы ответите. Я же не настаиваю, что это так. Я хочу спросить. Мир можно воспринимать как такую вот абсолютно сплошность, где нет никаких прерывов, нет никаких пауз, где все одно из другого строго вытекает вообще, и тогда все абсолютно детерминировано. Или можно смотреть на мир как на то, что вот есть одно единство.
Но идея детерминированности полностью разрушена.
Вот, и между,
именно в науке.
И между этими единствами есть какие-то просветы, какие-то, ну, если угодно, перерывы, прерывы. И это пространство для чуда. Что такое чудо? Вот шло-шло-шло-шло-шло что-то, развивалось как-то причинно, потом раз, и да. По-другому случилось. Вот чудо. Но вот есть какая-то попытка даже такое проявление чуда научно объяснить. Ну, не объяснить, а нет, вот слово «объяснить» неправильно. А дать этому аналогию. Как-то посмотреть на это, что вот и в науке есть представление вот некоторой такой прерывности, что есть место для ниоткуда не взявшихся процессов возникших.
Как-то не так. Знаю, вот это мне трудно, очень трудно прокомментировать. Я могу сказать, что идея детерминированности полностью разрушена вторым началом термодинамики. Все.
Надо пояснить для тех, кто плохо помнит все начала термодинамики.
Ну, это про энтропию, то есть то, что энтропия возрастает, и связанные с ней вещи, то, что Больцман открыл, его затравили, он застрелился. То есть он, его затравили, ему говорили, не может такого быть, то, что ты открыл, полностью противоречит имеющимся научным данным, никого не напоминает. У нас очень часто просветители говорят, что что-то противоречит твердо установленным научным данным. Так вот, Больцману все время говорили, что то, что он вот сейчас говорит про теорию тепла и так далее, оно полностью противоречит строго установленным научным данным. А потом выяснилось, что он прав. Но, к сожалению, он настолько был затравлен, что он... Это страшная история. И на сегодня мы точно знаем, что процессы назад непрогнозируемые, хотя вроде бы на уровне молекулярном описываются обычными дифурами, которые в ту и другую сторону прогнозируемы. Это нечто типа научного чуда на самом деле. То есть в науке возникла новая реальность на новом уровне, продиктованы новые абсолютно законы. То же самое часто происходит в экономике на уровне макро. Там закон, правда, понятие закона в экономике — это такая штука, что слабонервным лучше не приближаться. То есть это то, что почти всегда, иногда верно вот в этих или в других, или не в этих, а в каких-то еще ситуациях. Это вот закон экономики, да, примерно вот такой. То есть только экономисты могут нащупать, что когда где верно, а что когда нигде не верно. И в этом плане экономика глубоко гуманитарна, хотя в ней есть математические методы, и очень серьезные. То есть это как бы законы экономики, но законы экономики тем не менее есть. Я как экономист, да, я по секции экономики да. Избран в РАН. Вот, я могу сказать, что экономика наука является, просто эта наука не точная. Она не похожа на те науки, которыми я раньше занимался. И не надо обманывать себя тем, что вот в ней сложнейшие математические модели, просто великолепные теоремы там с длинными доказательствами, когда мы действительно хотим понять, как развивается экономическая ситуация, там какие-то экономические стратегии для страны, мы сталкиваемся с существенной непредсказуемостью. И законы — это что-то, какие-то тренды, которые могут нащупываться, некоторое время происходить, потом прекращаться. Но, тем не менее, вот на уровне экономики есть там поведение микрообъектов каких-то там, фирмочек и так далее, а есть поведение макросистемы. И вот в ней возникает новая реальность всегда, которая не вытекает из этой низкой реальности. И в этом, конечно, я тоже вижу Бога, если честно, прям напрямую.
Интересно.
Вот. Но возвращаясь к чуду, я не готов говорить о том, как чудеса происходят. То есть я могу сказать, что со мной они случались. Значит, что это было и как это можно интерпретировать и понять, я не знаю. Но вот как бы с этой точки зрения мне гораздо проще понять, что все, что написано в Евангелии, так и было, да, потому что отдельно взятое непорочное зачатие, отдельно взятое воскрешение, все это лейтмотивно связано со всем последующим, а то, что чудеса происходят, я и так знаю.
А вот когда человек, который себя позиционирует с точки зрения научного мировоззрения, вот он же априори должен отрицать возможность чудес.
Он, по идее, должен это отрицать. Но если он сам видел, то как он может отрицать? То есть здесь всегда здесь возникает такая штука. Реальность вообще. Вот замечал ли ты, что если ты очень сильно вдумываешься в какую-то реальность, то вот в твоей картине понимания реальности возникает куча противоречий всегда. В честной картине.
Да.
Если ты ее выхолаживаешь, ты оставляешь одни факты, и из них твоя теория хорошо и непротиворечиво звучит. Но она начинает все больше и больше отклоняться в сторону от наблюдаемой просто реальности и от истины. То есть она начинает давать прогнозы полностью абсурдные с точки зрения человека, погруженного, даже не ученого. Ну и как бы понятно, что ты просто ушел. Вот от истины ты ушел просто в ложь. А если ты начинаешь честно исследовать объект, то ты видишь кучу противоречивых взглядов и теорий. И эта противоречивость, видимо, совершенно неизбежно связана с нашим миром, и в этом тоже виден Бог.
Интересно,
и вот это вот
есть...
наличие чудес, как противоречие совершенно строгой картине мира, оно тоже указывает, видимо, на то, что Господь взял, Господь дал, Господь взял, да, дал тебе законы. Ну, в основном они работают. Ты же не будешь говорить, что ты каждый день там куда-то подскакиваешь и летаешь.
Получается,
но
вы нас...
Господь может и забрать у тебя этот закон, потом снова вернуть.
Ну, вы
нормально,
это нас
совершенно
к
нормально, противоречивая, но честная картина мира.
Вы подводите нас к такой важной мысли, как мне представляется, что есть, вот есть мир.
Да.
И мы его изучаем с помощью научных теорий, причем как естественно-научных, так и в гуманитарных науках. Мы что-то систематизируем.
Конечно,
заключаем
конечно.
Какие-то
научный
схемы.
Подход.
И это, естественно, это научный подход. Но получается, нужно всегда помнить, что жизнь, она все равно сложнее любой нашей как бы, проекции,
сложнее.
Концепции,
которую
мы, через которую мы ее описываем.
Безусловно. И когда говорят «предъяви чудо», я говорю, в этом заложено противоречие сразу. Если я могу предъявить чудо, оно не чудо, оно эксперимент. Понимаешь, да? То есть это как бы, это просто новый закон.
Да,
ну, я предъявлю его много раз, это будет новый закон. Шаровая молния, когда будет, ну, вот сейчас она для нас выглядит как чудо, но на самом деле это же будет теория когда-то. Ну, у меня нет сомнений в том, что это не прямое появление Бога, а просто какое-то электрическое явление. Ну, то есть, скорее всего, когда-то будет теория шаровой молнии, будет эксперимент, который будет выдавать его в лабораторных условиях. Ну и, как бы, конечно, уже никто не будет его считать чудом. Когда-то все там, наверное, падали на пол, молились, и кричали там «Господи, спаси», когда шаровая молния влетала в окно, потому что речь шла для этих людей о прямом вмешательстве Бога. Вот, но это только один момент, да, то есть это один вид явлений, который мы не изучили. А есть, когда идет прямое нарушение законов. И вот это уже очень интересно. Это, конечно, предъявить ты никогда не сможешь. Но если ты присутствовал, ну, если ты не как-то... Бывают люди, которые присутствовали при чуде, но потом им внушили, что... Просто с ними была галлюцинация.
А вот как раз об этом я хотел спросить. Почему я начал с того, что человек, который себя позиционирует как человек научного мировоззрения, как бы должен априори...
Ну, я не позиционирую. Порога... По-честному, я просто занимаюсь наукой. Научное мировоззрение, безусловно, описывает 99,9% всех событий, которые вокруг в материальном мире происходят.
Я что имею в виду? Что есть человек, вот ему является... Чудо в каком смысле? Не как какой-то голос с неба,
они
не видение,
бывают.
А вот, не знаю,
чудеса бывают
совпадение,
разные.
Которое никак не могло произойти. Чудесное исцеление человека от болезни.
Да, вот и, такие часто бывают чудеса, да.
Получается, перед человеком всегда есть некоторый внутренний выбор решить, что это чудо, и отнести его к Богу, или самому себе сказать,
да.
Нет, это просто стечение обстоятельств.
Да,
я никакой метафизики
правильно.
Сюда не впущу.
Правильно. Ну, да, каждый человек решает для себя. При каждой такой встрече. Кажется, когда-то человек... там какая-то история была невероятная, да? Кто-то не верил в эти... То ли в микробы, то ли в вирусы, я не помню во что. Там съел, короче, в тысячекратную смертельную дозу, ему ничего не было. Вот биологи должны сейчас подсказать мне, что за история такая, да? То есть он был настолько уверен, и это затормозило науку, потому что... Ну, потому что вот, пожалуйста, противоречит вашим утверждениям о каких-то вирусах, но потом все равно же всплыло все, да? То есть в науке происходит то и дело какие-то открытия, где чудо, где не чудо. Да, так как бы не поймешь, вроде как и не поймешь. Что такое мироточащие иконы, скажи, пожалуйста, это чудо или явление научное?
Я не знаю.
Это же не отрицается их там огромное количество.
Зависит от
было.
Точки зрения того, кто на них смотрит. Я почему так на эту тему обратил внимание, потому что мне кажется, то, что мы говорим о том, что чудо не припирает человека к стенке и говорит «верь».
Да, нет.
Оставляет пространство свободного выбора. Это важно не только в разговоре о науке и религии, это вообще в жизни. Насколько... Ведь поверить в чудо — это в каком-то смысле довериться Богу. Вот скажи, что я сейчас... Несмотря, может быть, на свой скепсис какой-то критический, просто вот так немудрствующе принимаешь,
просто
что
доверись
это
Богу.
Было твое
вот
явление
так, очень
мне.
Много историй. Человек падает с самолета, парашют не раскрылся. Потом он там вообще живой, невредимый, там вылезает из трехметрового сугроба. Либо вообще непонятно, почему он вот просто остался жив.
Ну, это вот все, история, да? Петра Задирова. Был такой недавно от нас ушедший парашютист-испытатель.
Да.
Я с ним тоже делал интервью. Как раз его история про то, что он испытывал парашют, прыгнул, основной парашют не раскрылся, второй тоже не раскрылся, запасной, и он упал в сугроб и не повредился. И он даже потом вот мне в интервью рассказывал, что, говорит, постоянно об этом журналисты пишут, что вот человек упал в сугроб, и сугроб его спас. Говорит, да какой сугроб тебя спасет при падении с такой высоты?
50 сантиметров сугроб.
Меня
метр, да?
Спасла молитва матери, сказал он. Это для него абсолютный факт. Ему ночью приснилась на следующий день мама, которая перед этим падением раскидывает перед ним оренбургский пуховой платок.
Вот так вот.
Никакой сугроб не спасет. Для меня, вот он говорит, это факт моей биографии жизни.
И
меня
все,
спасла молитва матери.
Просто
тут иного объяснения нет.
В этот
нет.
момент закон всемирного тяготения был отменен в данном конкретном месте.
Потрясающе.
И все. И мы, ну, как бы, понимаешь, либо мы должны вставать на позицию неверующего Фома и говорить, что он просто все наврал там и так далее, да? Либо мы четко говорим, что в этом месте закон природы был отменен. То же самое с Рамануджаном. Ну, мы никак не можем это все, ну, это формулы, которые верны, и ты их можешь проверить. Но откуда они взялись, да? Значит, какая-то внешняя сущность ему их диктовала. То есть здесь, как, да, чудес таких очень много, вот с падениями особенно, да? Человек помолился, и вдруг, опа, и приземлился. Была же история у Достоевского записанная, когда мачеха выкинула, это просто дневник писателя, выкинула девочку. Ничего не произошло при падении с большой высоты. Ну, там, на булыжник, скорее всего, там. Я не знаю, куда, но в любом случае это совершенно невероятно. То есть то, что, как бы, если бы я падал с самолета, безусловно, я бы помолился, сказал: «Господи, а тебе не кажется, что я еще не все сделал?» Ну, и, наверное, как-нибудь так раз тормознулся бы книзу, да?
Да, дорогие друзья, но при этом...
Я в эти вещи, ну, как бы, мне кажется, что в эти вещи не верить более дико, чем верить. Ну, что, ты будешь говорить, что этот человек врет тебе?
Но при этом мы знаем историю, когда Иисус Христос стоял на... Его сатана во время 40-дневного искушения
нет,
в пустыне поставил на крыло храма и сказал: «Спрыгни».
И это другое дело. Нет, нет.
Спаситель ответил: «Не
сам
искушай
не
Господа Бога
нет,
твоего».
Нет, если самолет будет поэтому... падать, и я выпаду из него, да? Я постоянно летаю, поэтому мне это такое как бы... Но, ну, эта мысль меня занимает, потому что я постоянно летаю. Вот вчера, например, я прилетел вечером поздно в Москву, позавчера тоже летел. И я всегда думаю, вот что я буду делать, если вдруг я там буду в сознании и буду лететь вниз, очевидным образом, со смертельным исходом. Я помолюсь и скажу: «Господи, наверное, я еще не все сделал на этой земле. Если тебе так кажется, то запрети здесь этому закону. Дай гравицапы». Помнишь, да, это? Кин-дза-дза, да, шикарный фильм, да? «Дай мне кусочек гравицапы на одну секунду. Сейчас я стормознусь, тут приземлюсь спокойненько, дальше пойду». И доделаю все, что должен. То есть у меня тут совершенно нормальное мировоззрение, научное. Господь дал закон, Господь забрал закон. Все хорошо. В основном-то они, эти законы, работают, поэтому мы можем полагаться на эти законы при формировании нашего быта. В этом смысле наука не бесполезное занятие.
Ну вот я вас еще вот о чем хочу спросить, пока время еще немного у нас остается. Как раз о ваших поездках. Вы много ездите по стране,
да.
И читаете лекции, и вы себя не случайно называете популяризатором математики, то есть вы рассказываете людям о том, какая это красота.
Ты знаешь, я тебе хочу сделать небольшую здесь ремарку. Вот, и ремарка вот какая. Просветительство — это не просто показать красоту, это заставить пройти несколько шагов логическим путем рассуждения вместе. Поэтому мои лекции — это... как бы такая, взять за шиворот мозг и заставить его крутиться. Я стараюсь, чтобы на каждой лекции кому-то было больно. В смысле, интеллектуально больно. То есть вот мозг долгое время спал, и он заработал. И это и есть просветительство, на мой взгляд. Предложить какую-то картину мира на блюдце, как многие мои коллеги делают, мне, я не считаю просветительством. Это индоктринация, просто научная. Вот, так, ну вот после этой ремарки я готов выслушать твой вопрос.
Ну, мой вопрос был, это очень важная ремарка на самом деле, и мой вопрос был, если угодно, те темы, которые мы сегодня обсуждали, насколько они вообще вот вызывают интерес там, в молодых людях, в школьниках, с которыми вы общаетесь, или...
Религиозная тема?
Религиозная тема.
Честно, не очень. Вот по правде. То есть, когда я читаю лекции, иногда такие вопросы возникают из зала, но я вижу, что остальной зал в это время зевает и спит, и потом начинаются совершенно другие вопросы. То есть школьников очень сильно сегодня интересует математика, а сегодня инженерное дело снова в почете, и понятно почему. Ну и как бы вот эта вот вся движуха...
Это очень утешительно, на самом деле,
да,
про инженерное
дело. Да,
да, да, у нас дело...
с наукой все, по крайней мере, запрос на нее в определенном кругу молодежи есть. Но вот когда переходит на науку и религию, большинство теряет интерес полностью. То есть здесь я не знаю, может быть просто те, кто интересуется религиозным мировоззрением, но они не ходят на лекции по математике, они куда-то еще ходят, да? То есть те, кто пришли ко мне на лекцию по математике, как правило, интересуются математикой.
Но то, что вы говорите, это тоже в чем-то утешительно, потому что некоторое такое вот, если угодно, индифферентное отношение к религии, оно может потом смениться интересом.
Может,
и хорошо,
может
что, измениться. Но хорошо, что нет такого отторжения этой темы.
Нет, нет, отторжения нет. Ну, над этим сильно поработали, конечно, просветители над отторжением. Но в целом они ничего не сделали.
Но мы работаем
на обратное. С нашей страной они ничего не сделали. В принципе, в основном дети этим вопросом не интересуются, пока они не задумываются, что будет, когда они попадут в мир иной. Да, ну, конечно.
Спасибо огромное. Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, популяризатор математики, член-корреспондент Российской академии наук и просто очень интересный мыслитель был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», наконец-то на Радио Вера. Мы с вами встретились и поговорили, и, дай бог, не в последний раз. Спасибо.
Да, спасибо всем, привет слушателям. Еще раз всех девушек с праздником вашим, с 8 марта, с днем весны.
Помощи Божией и радости. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.